Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня мы говорим с нашим пастором общины Кафедрального собора святых Петра и Павла Виктором Сергеевичем Вебером. Здравствуйте, Виктор Сергеевич!
Добрый день, Юлия, и все слушатели и зрители передачи «Лютеранская волна».
У нас сегодня очень интересная тема, и когда я делала анонсы в соцсетях, я увидела, что люди активно откликаются, им интересна тема пасторского служения, как становится пастором, какой у пастора путь. И насколько я понимаю, ведь у каждого пастора именно свой путь к этому служению. Он не бывает таким одинаковым, за исключением там некоторых моментов, о которых мы поговорим. Но начать этот разговор я бы хотела вот с чего. Виктор Сергеевич, пожалуйста, расскажите, как именно вы стали пастором? Что-нибудь в вашей жизни предвещало, что вы будете пастором? Вы хотели это, вы мечтали об этом?
Нельзя сказать, что я мечтал об этом какое-то долгое время до того, как у меня сформировалась мысль о возможном моем богословском теологическом образовании. Но где-то с юношеских лет я стал интересоваться религиозной литературой, не только христианской, но христианской в первую очередь. Читал Библию, возникали вопросы, с кем-то беседовал на эту тему. Мне было интересно, но я не предполагал и не думал, и не мыслил, что когда-то я смогу, будет такая возможность, стать пастором. Поэтому, когда эта мысль ко мне пришла, я подумал, что как-то уже я не в том возрасте, чтобы круто менять свою жизнь. И, наверное, для того, чтобы в идеале, чтобы человек должен получать образование любое, более молодом возрасте, чем я, мне уже было 30 лет. Вот. Понятно, что до этого у меня были другие призвания, другая работа, различная. Там я работал и плотником, и грузчиком, работал там и станочником, и было у меня там одно время свое ИП, продавал часы, был такое дело у меня в универмаге, вот, который разорился. Работал там менеджером по продажам, продавал электротехнику различную. Вот, наверное, как и у всех людей, были радости, были свои печали, были свои какие-то трудности, которые преодолевались так или иначе, трудом или легко. И вот в один из таких моментов в моей жизни, когда трудности были преодолеваемы с трудом, я встретил своих друзей, ну как встретил, не то, что их долго не видел, но просто на очередной встрече с ними мне жена моего друга, вот Ирина ее зовут, сказала: «Ты же всегда интересовался вот церковью, читаешь книги, много вопросов у тебя, и много бесед мы проводили на эту тему. Я вот узнала случайно, что в нашем городе, мой родной город, где я родился и проживал вот до там, 30 большим лет, город Абакан, Республика Хакасия, в Советском Союзе это был Красноярский край. И вот она мне говорит, что я узнала, что в этом городе есть евангелическая лютеранская община, и у меня есть контакт пастора. Почему так она узнала случайно? Она работала и работает преподавателем немецкого языка, но сейчас уже не просто преподавателем, а уже руководителем в Гёте-институте работала и работает. И поэтому по этой линии она была знакома с пастором Михаилом Фенлером, миссионером из миссии Евангелической Лютеранской Церкви Германии, который приехал со своей женой, которая тоже пастор, семейная пара, два пастора, они приехали служить сначала в Красноярск, потом в Абакан. Это был их первый такой опыт, и они на ровном месте, если говорить о городе Абакане, основывали, собирали общину, потому что исторически там не было евангелической лютеранской общины в этом городе, потому что город Абакан сам молодой. А на юге Красноярского края республики были общины, которые существовали уже примерно там, с 50-х годов 20 века. Ну и вот, и значит, я набрал этот номер, созвонился с пастором Михаилом, и он предложил мне просто встретиться, просто предложил мне прийти на богослужение. И я пришел первый раз, и мне очень все понравилось. Это, конечно, то помещение богослужебное в Абакане, совсем не кафедральный собор, как здесь в Москве, такой красивый, замечательный. Это полуподвальное помещение, квадратов максимум со всеми помещениями может быть на 100, и богослужебное помещение, где богослужение проходит, квадратов 40. Вот. Но для меня это не играло роли, а для меня сыграла роль вот именно вот такая понятность, и так, я почувствовал такую захваченность, действительно, прежде всего, я об этом уже как-то говорил, через пение хорала. Вот. Надо сказать, что в Абакане богослужения изначально проходили на русском языке, потому что в Сибири, ну, в других регионах нашей страны разные традиции богослужебного языка, литургии, где-то в немецком, а были в основном где-то смешанный такой тип. Вот в Абакане, так как она такая новооснованная община, то она изначально на русском языке проходила, поэтому было действительно все очень понятно для многих, и достаточно много людей пришло в эту общину, и они стали моими братьями, сестрами, друзьями. И уже много лет я не живу в Абакане, но до сих пор с огромной теплотой вспоминаю то время общения. Для меня еще большим таким открытием было, что пасторы, они были очень открытыми людьми, всегда готовыми выслушать, всегда готовыми что-то сказать в ответ, что-то предложить. Но в любом случае, всегда очень внимательный, и несмотря на важное дело, не важное, важный вопрос, не очень, может, важный, но относились с одинаковым вниманием к тому, кто обращался, и это очень нравилось, конечно, мне и многим другим. Надо сказать, что, вспоминая, я думаю, что это является до сих пор для меня таким неким примером, к которому еще нужно стремиться, вот, говорить уже о моем служении пастора. Редко, нередко не хватает вот того такого доброжелательного отношения, такого действительно искреннего терпения, чтобы так относиться к людям, как отнеслись ко мне в то время. Вот. Поэтому постепенно я в той общине по предложению пастора брал те или иные обязанности для себя. Например, моя первая обязанность могу сказать, это возить в машине бабушек дома к общине перед богослужением каждое воскресенье, ну, потому что они уже были в возрасте, тяжело было добираться на общественном транспорте, например, или пешком. Поэтому я заблаговременно выезжал, сколько там помещалось, так, созванивался заранее, кто поедет, кто сможет, кто себя как чувствует. И собирал всех по домам и приезжал к началу богослужения, ну, немножко загодя. Вот. Такая мы была, как водитель, что ли. Вот ответственность. Так я беседовал, так мне открывался вот этот мир, особый мир христианский, где нет какой-то прагматики по большей мере, где нет товарно-денежных отношений, где ты общаешься с человеком не потому, что тебе что-то от него нужно, не потому, что ему от тебя что-то нужно, а потому что, ну, вот есть то общее Божье Слово, которое так незримо, что ли, объединяет, и это чувствуется на подсознательном даже уровне. Вот. Но потом приходит и сознательный уровень. Мне это очень нравилось. Но постепенно пастор предложил мне на литургии сначала читать, вот как у нас долгое время уже читает викарий Владислав, чтение, первое чтение. И потом одно из воскресений пастор подошел ко мне после богослужения и сказал: «А не хочешь ли ты, Виктор, небольшое слово сказать после первого чтения?» Для меня это, я так испугался, что я могу сказать, и такая ответственность. Но что-то он мне сказало «да». Забегая вперед, в итоге мне это очень понравилось, и время от времени пастор давал мне такое задание, поручение, и уже потом так неофициально, что ли, он определил меня неофициальным проповедником, ну, согласовав все это в церкви. И когда он уезжал в отпуск, то я, не только я, там, на пару еще с одним братом мы проповедовали на воскресных богослужениях. Это было очень интересно, такой интересный опыт. И вот эта практика, эти размышления над проповедью открыли еще для меня некий больший христианский мир. Божье Слово стало открываться более чем до этого. Мне понравилось иметь эту ответственность, то есть иметь такое вот задание от церкви, что в воскресенье люди будут ждать моих размышлений над текстом Ветхого или Нового Заветов. Это было для меня тоже таким этапом к моему решению учиться в семинарии. И в один из дней я, ну, узнав, что у нас есть семинария, узнав, что там можно обучаться очно, заочно, я сказал о своих размышлениях пастору, на что он скептически отнесся, потому что разный опыт есть с теми, кто подходит к пастору с таким желанием. Может быть, у каждого или не у каждого пастора есть негативный опыт, когда человек подходит к пастору и говорит: «Я хочу быть служителем, я хочу быть пастором. Что для этого нужно делать?» я готов, я готов, я готов. Но потом жизнь показывает, что эти слова «я готов, я готов» были несколько опережающими реальность. Вот. И поэтому пастор сказал, ну, над этим нужно думать. Прежде всего тебе, он мне сказал. Прежде всего ты сам должен в этом утвердиться, потому что это решение, которое изменит твою жизнь кардинально. И действительно, к этому нужно было впоследствии не подготовиться, когда уже наоборот, пастор меня призывал уже решить и тронуться с места, поехать в другой город на помощь ему. Я долго не решался, несколько месяцев. Мы размышляли, молились, читал мне отрывки из Евангелия о призвании. Ну, в итоге я принял решение, и моя жизнь кардинально изменилась.
Виктор Сергеевич, а вот ваши родители были верующими? Это первый вопрос. И второй, как они отнеслись к вашему решению? А стать пастором, поехать в семинарию?
Мои родители были советскими людьми. Конечно, они знали о опыте верующего человека на примере своих родителей, не всех. Вот. Но сами мои родители, они крестились уже во взрослом возрасте, поэтому они не были с детства крещенными, верующими, и меня не воспитывали в таком христианской атмосфере, христианского воспитания я не получал. И до сих пор мои родители, они не сказать, что такие вот церковленные люди, они крещенные, они что-то знают, я их приводил на наше богослужение, другие общины. Но я не могу сказать, что они такие активные верующие. Они верят в Бога, да, но они скорее такие пассивные верующие, как, наверное, многие-многие в нашей стране, к примеру. Вот.
Как они отнеслись, да, к вашему выбору?
Изначально сразу положительно. Не было каких-то отговорок или сомнений. Я был уже взрослым человеком, жил самостоятельно, зарабатывал самостоятельно, естественно, себе жизнь. Поэтому они мне сказали, ну, если это таково твое решение, то это твое решение. И какое бы оно ни было, если действительно тебе это нравится, они задавали этот вопрос, тебе это нравится, ты подумал, ты размышлял над этим, прежде чем принимать решение, я сказал, что да. Поэтому это сразу было хорошее отношение к этому. И на самом деле я очень хотел изменить как-то свою жизнь. Она была, и сейчас, конечно, уже легко сравнивать, но она была совершенно не такой интересной, как стала потом. Естественно, моя жизнь сильно изменилась после того, как я принял решение вот двигаться по этому пути. Я уже говорил многим моим друзьям или коллегам, что я увидел одну из главных ценностей в том, чтобы вообще быть в церкви прихожанином, участником общины или каким-то служителем, несущим какую-то ответственность. Это ценность – это люди. Знакомство с людьми, с новыми людьми. Потому что обычно жизнь человека, она замыкается на небольшом круге. Общение – это семья, родители, родственники, коллеги по работе, друзья. Это максимум такой. Ну, есть, конечно, разные призвания, там, преподаватель, учитель, конечно, и там учеников, это тоже круг, есть коллективы. Это все, да, но церковь, она раскрывает границы безгранично, даже так могу сказать. Человек, находящийся в церкви, имеет колоссальную возможность общения с разными людьми. Я вот расскажу историю, когда я размышлял над тем, принять ли мне окончательное решение пойти по пути обучение теологической семинарии, на своей работе, где я работал, коллега мне сказала, знаешь, говорит, у меня есть гадалка знакомая. Вот. Сейчас это, конечно, с моих уст как пастора звучит несколько крамольно. Вот. И тогда я уже был тем участником общины, вот, членом общины. И она мне сказала, вот хочешь, сходи к ней, и то, что она скажет, и уверяю, так и исполнится. Там свои, твои какие-то размышления разрешатся, там мнения. И знаете, я вот просто для интереса пошел. Я даже помню, это стоило 500 рублей тот сеанс. Вот. И женщина, я поговорил со мной несколько, сказала мне, что я уеду, ну, то есть из своего места проживания на то время и буду общаться с многими людьми. И почему-то она сказала, буду общаться с католиками. Вот. Ну, конечно, я потом подумал, наверное, моя коллега некую информацию уже дала, слила, такое жаргонным, скажу, словом. Но я до конца этого не знаю. Это мои предположения. Но, в общем, такая смешная немножко история. Конечно, не она повлияла на мое решение, естественно. Вот. Но хочу сказать еще, что в начале пути всегда впереди неизвестность, большая неизвестность. Что будет со мной завтра, что будет через месяц, через год, через 5 лет, я совершенно не представлял. Потому что я не сразу, во-первых, поехал учиться в семинарию, так как я выше говорил, что мой пастор скептически относился вот к таким неофитов, что ли, в этом, в желании служить именно пасторами в церкви, а не быть просто хорошими прихожанами, христианинами. И пастор мне сказал, что для того, чтобы, это, говорит, прежде всего для тебя, для твоей жизни, ты не подумал, мне сказал, что я как-то пытаюсь препятствовать твоему желанию, но именно чтобы ты утвердился в своем решении, тебе нужно 1 год поездить по общинам, по разным, пообщаться, посмотреть, как, что это такое община в разных местах, что значит быть пастором, увидев со стороны на служение пасторов в этих общинах, и так далее, так далее. И вот я 1 год ездил, жил то в одном городе, то в другом, значит, на чемоданах жил, то у меня даже был такой момент, когда я ехал в автобусе в каком-то городе и смотрю на лицо водителя и думаю, я ж тебя где-то видел уже в другом городе. Вот. У меня даже такое лица, как-то иногда даже у меня происходили такие, что смешение моего сознания в том плане, что мне казалось, что вот это то, что сейчас происходит, какое-то общение уже было в другой общине, и я, кажется, вот этого брата или сестру уже видел, хотя к тому времени впервые там встречался с людьми. Это был интересный опыт. Я понял, что наша церковь, она очень интересная для России, уникально своеобразная. И с одной стороны, с другой стороны, увидел такие, какие трудности есть, какие задачи стоят, и что церковь, она не какая-то такая мощная, основательная, системная организация, а церковь, которая находится на пути возрождения, да, на пути становления. Что работать, служить в такой церкви, это не значит обеспечить себе какое-то какое-то стабильное существование. Я даже не в плане там зарплаты, не в плане вот материальном, в различных направлениях здесь можно размышлять. Это был интересный действительно опыт. И прежде всего, как я говорил, ценность в том, что знакомиться с разными людьми, с интересными очень людьми, которых я вспоминаю иногда до сих пор. Прежде всего, это, конечно, люди старшего поколения, которые несли Божье Слово, собирались еще в те времена, когда не то, что я под стол пешком ходил, вообще меня еще не было. И этот опыт, о котором они рассказывали, передавали, я старался по мере моих скромных возможностей впитывать и что-то запоминать для себя, понимать, уяснять. Это мне очень сильно пригодилось в последующем, во время обучения в семинаре. Да, я не просто, конечно, ездил и смотрел, а тоже нес различные ответственности, прежде всего, какая-то практика в плане проповеди, проведения еврейского часа, разговоров, бесед. Те пасторы, которые встречались в этих общинах, радушно меня встречали и что-то рассказывали о своем опыте. Я задавал вопросы, получал ответы. Поэтому в семинарию я поехал, скажем так, не совсем с чистого листа, ничего не знающим, кроме своей общины, как иногда бывало, наверное, других студентов, которые приезжали в семинарию, только непосредственно имели за собой опыт своей родной общины.
Да, значит, вы поступили в семинарию, закончили ее. Но вот по поводу семинарии у меня есть еще один вопрос. Вы говорили о том, что студенты разные были, кто-то приехал с опытом пребывания только в одной общине. У вас был более разнообразный, более широкий опыт, когда вы ездили целый год по разным общинам вот Сибири, видели этих людей, проповедовали, Божье Слово несли. Вот из того, что было в семинарии, как бы вы охарактеризовали студентов, которые учились вместе с вами, или которых вы знали на курс старше, на курс младше? Вот они как попали в семинарию? Многие ли из них стали пасторами, или кто-то ушел на другой путь?
Ну, есть приблизительная статистика, которую я слышал, что где-то 30% тех, кто учился то или иное время в семинарии, впоследствии становились служителями церкви, сотрудниками церкви, так или иначе, или пасторами, или в других должностях. Поэтому по цифрах это примерно, наверное, так. Люди, конечно, разные. Ну, во-первых, совершенно с разных регионов приезжали. Семинария, она была и остается не только для граждан России, но и для стран, которые входили ранее в состав Советского Союза. Поэтому из Украины приезжали, с Казахстана, что вполне естественно, потому что там и там есть евангелические лютеранские общины. Ну и Россия наша не маленькая страна. Кто с западных ее окраин, кто с восточных. Вот. Поэтому разные приезжали люди, и парни, и девушки, мужчины, женщины учились разного возраста. Учились и 18 лет, и учились там порядка 40 лет. Да. Ага. Мне повезло, и тем, кто учился со мной, то, что, ну, я так считаю, может, это не так, что нам еще удалось поучиться на очном отделении. Ага. Вот. После того, как я закончил обучение, теоретическую часть обучения в семинарии и уже проходил викариат здесь, в Москве. Еще год продлилось это очное обучение, и потом вот по тем или иным обстоятельствам, причинам наша семинария перешла на заочное обучение. Потом. Поэтому вот это время, опыт общения, там иногда называли семинарию как подводная лодка, потому что, ну, кто знает, она находится, находилась за чертой города Санкт-Петербург, в таком живописном месте, где это не в рамках мегаполиса, такое тихое деревенское место, рядом с рекой Двой. И студенты там находились вот в таком, скажем, в своем мире.
Общаясь.
Угу. Это, и этому, конечно, есть и плюсы, и какие-то минусы.
Угу.
Но этот опыт очень важен, потому что иногда общины, я тоже представляю такую подводную лодку, свой такой небольшой мир, особенно небольшие общины, где вот все друг друга знают и общаются уже годами, а где люди, там есть не только согласие, радость,
да.
мир, но и
да.
разногласия, есть
да.
споры, даже конфликты, поэтому этот опыт студенческий, вот в таком замкнутом мире, он был плодотворным. Были замечательные преподаватели, душевные, лекции были интересные. Когда я был на каникулах в Абакане, я разговаривал с пастором на тот момент, который это был, Штефан Вагенер, я ему поделился своими мыслями, что скорее бы уже закончить семинарию, сколько можно учить, уже хочется работать, уже хочется вот практической деятельности. Но что мне сказал Виктор, ты будешь вспоминать, с такими мыслями, что вот бы еще получиться. Потому что когда ты станешь пастором, у тебя не будет такой возможности, такого времени столько уделять внимание развитию своего познания в богословии. Не будет времени там, читать книги столько, сколько у тебя есть время обучения. Поэтому радуйся сейчас. У тебя сейчас нет никакой ответственности. У тебя есть только вот возможности учиться, впитывать знания. Ответственности еще, ну, кроме такой студенческой, да, какой-то большой нету. А когда ты станешь пастором, у тебя будет столько ответственности, столько вопросов. Ты не забывай, сказал, что вот эти розовые мысли, так выражаться студентов, когда они думают, что будут неделями размышлять о проповеди в воскресенье, в понедельник,
а
по воскресенье, то это все мифы. И зачастую у пастора для подготовки проповеди есть там несколько часов в неделю, вот, а остальное время ты будешь занят совершенно, скажем так, не теми обязанностями, которыми ты думаешь, будешь заниматься как пастор. Хозяйственные вопросы, вопросы организации, вопросы административные, вопросы финансовые и так далее и тому подобное. Вопросы там взаимоотношения с властью, с другими религиозными организациями. Вот. А непосредственно твоя прямая обязанность проповедовать Евангелие и преподавать таинство – это самое важное, конечно, но у тебя не будет такого времени большого к этому готовиться, над этим размышлять. Поэтому улучшай момент, пока у тебя нет других ответственностей, кроме вот как-то развиваться в богословском направлении.
Виктор Сергеевич, вот вы сейчас затронули тему, что бывают конфликты в общине. Я хотела это попозже задать, но у нас времени не так много. Вот вы как пастор общины Кафедрального собора Святого Петра и Павла, вы сталкивались с такими проблемами? Потому что в каждой общине существуют, ну, разные люди, и иногда какие-то, ну, интересы сталкиваются там и так далее. Вот насколько для вас это является проблемой, как вы разруливаете данную ситуацию, вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, такие ситуации, конечно, самые тяжелые, когда конфликт внутри общины. Потому что не только для пастора, для пастора может быть как-то специфически и особенно это тяжело переживать такие моменты, потому что, ну, на пасторе, конечно, большая ответственность, хотя каждый человек имеет свою личную ответственность, поступки, действия, но у пастора ответственность разрешить этот конфликт, да, принять какие-то меры, какие-то действия для разрешение ситуации непростой. Еще в Абакане я был, скажем так, несколько косвенным свидетелем, что видел, что не все так просто вообще, не все так благостно, как может показаться человеку впервые пришедшему, вот как мне, как я пришел, мне понравилось. Но есть, конечно, и будут разногласия вообще по тем или иным вопросам. Бывает, что человек, занимающий ответственность в общине, он видит ситуацию как-то так по-особенному, что это расходится с мнением там, церкви или общины большинства, что это идет во вред проповеди Евангелия, во вред тому миру, взаимопониманию, к которому все должны стремиться в общине. Конечно, как вот мне отвечали министры, может, обороны или какие-то начальники Министерства обороны, когда им говорили, вот почему дедовщина вам? Они говорят, ну а как почему? Ну вот вы же с общества люди-то пришли, не с луны свалились. Поэтому есть разные люди в армии, есть, поэтому возникают проблемы. Ну, в какой-то мере можно тоже сравнить ситуацию, потому что вообще приходят люди разные, и иногда с мотивациями, которые не сходятся с мотивациями христианина идеального, да? Вот, какие-то личные амбиции могут быть, личные задачи, которые они хотят решить, разрешить в условиях общины. Община, потому что это такое демократическое устройство, и главный законодатель общины, не законодатель, главный орган, что ли, это общее собрание общины, да, которое может вот, решать самые главные вопросы там, по уставу и так далее. То есть все вместе сообща. А все вместе сообща, иногда бывает вот не так просто прийти к какому-то консенсусу. Но прежде всего такие конфликты, они могут быть в советах вообще, которые вот реально занимаются практическими делами, но не только. Но прежде всего, конечно, конфликт всегда, или в большинстве случаев он возникает, когда возникает какая-то амбиция у кого-то, измерная. И злоупотребление.
То есть это тоже бывает.
Своими какими-то правами. Что делать? Ну, здесь, конечно, вот нужно как саперу, пастору по минному полю, с одной стороны, разобраться, понять, где он ошибся, сам пастор, выслушать и, конечно, в идеале поговорить со всеми вместе, там, с конфликтующими сторонами, поговорить, найти какой-то выход. А если уже какая-то конфликтная сторона вот твердо стоит на своем, по мнению большинства, да, здравого смысла, не на светлой, а на темной стороне, да, откровенно от действий такой конфликтующей стороны идет вред большинству общине, развитию, самому существованию, деятельности общины, то, конечно, нужно принимать такие хирургические, кардинальные в этом случае решения. Это очень Тяжело очень, трагично. Иногда в общинах такие решения необходимо принимать.
Понятно. Виктор Сергеевич, у нас осталось не так много времени, 8 минут. Я бы хотела, прежде чем мы перейдем к заключительной теме, прочитать из чата нашего, который на Ютубе идет сейчас прямая трансляция. Вот люди пишут: «Благодарю за ваше служение», это к вам человек обращается. «Пусть Бог вас благословит обильно во всех сферах жизни во имя Иисуса Христа. Аминь». Вот, потому что есть вопрос, но мы на этот вопрос ответим позже еще и в письменном виде, так что мы видим ваш вопрос, спасибо. Виктор Сергеевич, а закончить вот эту тему, хотя у нас много тем для обсуждения еще осталось, и вопросов у меня еще много, но, может быть, мы как-то с вами продолжим этот разговор в следующий раз. А вопрос вот какой. Вот вы говорили о том, что подходят люди и хотят стать пастором. Вот как вы подошли к своему пастору, и пастор вас немножко, так сказать, спустил с небес на землю. Вот. А что делать людям, которые вот хотят стать пасторами, к нам обращаются в соцсетях, такие вопросы задают. А как человеку сейчас стать пастором Евангелической Лютеранской Церкви России? Что для этого нужно? Какие, может быть, личные качества? Ну и так далее. Вот что вы можете сказать о такому человеку, который к вам бы сейчас обратился?
Такой человек, как правило, наверное, может сказать, что он чувствует призвание, призыв, желание лично свое, или призвание, можно сказать, от Бога. Надо сказать, что такое призвание должно церковью проверяться, да? Проверяться через время, через определенные действия, совместные с общиной, с церковью. Формально есть там различные формальные и неформальные правила. Должен человек быть крещен, конфирмирован, во-первых, да, быть официальным участником, членом местной религиозной организации, должен ли хорошо, если выполнять какое-то служение, брать на себя то или иное, быть активным. И тогда вместе с пастором, вместе с советом общины, беседуя, размышляя над этим желанием стать пастором, разговаривать и о рекомендацию пастора, совета общины, пропста, можно начать обучение уже в профильной теологической семинарии тем или иным способом. Формально нужно успешно завершить теоретическую часть, сдать экзамены, промежуточные, итоговые, да и потом уже перейдет дело к практической части, к викариату, как у нас называется. Тоже не факт, что человек, закончив теоретическое обучение, сможет автоматом перейти в практическое. То есть здесь свое слово должна сказать церковь. Церковь в лице уполномоченных лиц, да? То есть епископ, пропост, пастор, если понадобится, скажут свое мнение, свое решение, свою волю, свое слово. И тогда человек призовется на уже служение викарием, как это мы видим на примере нашей общины, сейчас на примере центрального пропства. Два викария служат, викарий Александр, еще викарий Владислав Телегин. Мы в большей мере на примере Владислава видим, сколько лет он нес ту или иную ответственность в общине. И молодежного лидера, и чтеца, и люстера, работает сотрудником администрации. Вот. И в таком случае, конечно, даже одобрительно, что человек общается, завершает свое обучение, становится викарием. И уже вот это практическое служение, оно отвечает и самому претенденту, кандидату в пастора, и видны достоинства или какие-то недоработки, слабости кандидата в пастора его коллегам, там, служителям, более старшим, да, пасторам, пропстам, епископам. Потому что, конечно, это очень важное ответственное решение, ординация, да, предполагает взятие на себя большой ответственности перед людьми, перед Богом. И к этому нужно подходить ответственность.
Виктор Сергеевич, а пастор, когда вот происходит ординация в пасторы, пастор должен подписать какие-то документы, например, о неразглашении тайной исповеди?
Эти требования, конечно, прописаны в вероисповедных документах, а при ординации, по крайней мере, в свидетельстве об ординации прописывается, что пастор должен служить в соответствии с евангелическим лютеранским исповеданием. Это исповедание как раз и включает в себя неразглашение тайной исповеди, потому что, конечно, это особое тонкое такое служение, ответственное, потому что работа, служение пастора – это отношения с людьми, да, это люди, самое хрупкое, что есть, вот, кроме что есть в церкви. Мы люди грешные, мы подвержены внешнему воздействию, подвержены и способны на ошибки. Но и с помощью Бога мы можем быть вдохновлены и на многие-многие благие, хорошие дела, что, конечно, радует.
Спасибо, Виктор Сергеевич. Мы должны заканчивать нашу передачу. А я хочу вас поблагодарить, что вы вот нашли возможность сегодня побеседовать с нами, со всеми, рассказать о пасторском служении. Но я думаю, что еще много вопросов осталось как бы за кадром нашего разговора. Может быть, мы продолжим как-то эту беседу о пасторском служении, потому что много есть разных аспектов, которые мы сегодня не осветили. Спасибо вам, Виктор Сергеевич, большое. Давайте попрощаемся с нашими зрителями.
Да, спасибо, Юлия. Спасибо всем, кто смотрел и слушал нашу передачу. До новых встреч. С Богом.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.